Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Как вам уже Веня неоднократно говорил, что у нас в гостях Григорий Васильевич Бурлак из Молдавии, города Кишинева, пресвитер, служитель еврейской церкви. Я думаю, немножечко, может быть, надо, как бы, чтобы Григорий Васильевич рассказал немножечко о себе, такое маленькое вступление о том, сколько вы в этом служении. Конечно, мы уже об этом говорили на одной из наших радиопередач, но я думаю, что, может быть, те радиослушатели, которые нас слушают впервые, или, может быть, слушают непосредственно нашу радиопередачу первый раз, то, я думаю, для них можно сказать о том, сколько вы в этом служении находится и что включает в себя служение с этим народом благословенным евреями. Пожалуйста.
Когда мы начинали эту работу, это было в 1995 году, потому что мы в прошлом году праздновали 10 лет нашей церкви, то было очень сложно, очень сложно. Мы думали, как бы нам сделать, чтобы хотя бы одного человека из еврейского народа привести к Богу. И не просто привести к Богу, а к тому, чтобы он познал своего истинного Мессию. Но Господь нас особенно благословил в этой работе. Мы начинали еще с одним братом. Вот, и думали, как это лучше сделать, потому что вот так просто их собрать было трудно. Было трудно в то время. Вот, мы нашли такой путь. Мы посетили ассоциацию узников гетто и обратились к председателю этой ассоциации, попросили у него список узников гетто. Но на что он, конечно, ответил, что он не может это сделать, потому что это конфиденциально, и этот список не дается каждому человеку. Вот. И мы поняли, что нам будет очень сложно, но нашелся один человек, тоже из еврейского народа, который работал в этой ассоциации, и он не в рабочее время сделал ксерокопию этого списка. Это для нас было большой радостью, потому что в этом списке было все. И фамилия, имя, отчество, и адрес, и телефон. За короткое время мы набрали все эти телефоны и пригласили их на определенные число, на встречу. Мы арендовали зал в школе, интернат, и пригласили их в одну из суббот. Это был праздник Йом-Кипур. Была очень приятная и теплая встреча. Вот. Зал был полный. Мы прочитали из Торы, то есть Пятикнижие Моисея, подчеркнули этот праздник в Библии. Вот. Была приглашена также молодежь из нашей церкви. Вот. Также они тоже поучаствовали с программой. Вот. После чего мы спросили, вам понравилась наша встреча? Да. Давайте мы встретимся в следующий раз, вот такое число, как раз праздник другой приближался. И опять была встреча. И вот так было несколько встреч, а потом мы назначили постоянные встречи по субботам в 10 часов в этом же зале. И вот за 10 лет сейчас у нас 100 членов, конечно, не все из еврейского народа, потому что есть те, у кого жена другой национальности, у кого муж другой национальности. Вот. Есть те, которые не покаялись в нашей церкви, и они не хотят уходить в другую церковь, они остались у нас. Многие за эти 10 лет уехали в Германию, в Израиль, а также сюда, в вашу страну. Вот. Но мы были рады, что расставаясь с ними, мы расставались с ними как уже членами церкви, с людьми, которые познали истинного Мессию.
Григорий Васильевич, у меня вопрос, а в каком году вы начали работу вот эту проверить?
Ну, вообще мы начали еще в 94-м году, в начале этого года, но как церковь, она существует с 95-го года.
Как бы уже...
Уже когда есть, были уже члены церкви. Ага. Первое крещение у нас было 12 человек из еврейского народа. Вот так.
Да, я слышал, что у вас там некоторые проблемы с созданием, в котором вы собираетесь. Вы можете немножко рассказать, почему они происходят, и там власти мешают? Вот немножко рассказать об этом.
Ну, я хочу сказать, что до сих пор мы чувствовали себя очень хорошо. Мы 6 лет собирались в одном из залов, арендовали зал в школе-интернат. А вот последние годы мы собирались в средней школе, 13-й школе в Вишеневе, тоже в зале, и все хорошо. Но в этом году вышел закон, новый закон и новое постановление о том, что с 1 сентября религиозные организации не имеют права проводить работу в общеобразовательных школах и учреждениях. И, вот, и мы были обеспокоены, пока нас никто не выгоняет, и перед тем, чтобы мне уезжать, я даже специально пошел, оплатил аренду, чтобы узнать, какая реакция будет. Ну, никто ничего вроде бы не сказал. И у нас вот не только в нашей школе, еще в одной школе еще пока собираются христиане. Что будет дальше, мы не знаем, но мы, конечно, обеспокоены, потому что у нас другого места нет.
Угу. А вот, вот такой вопрос. Как вот у тебя с еврейской национальностью, став уже христианами, и вот помню, вы рассказывали о том, как одна переехала в другую страну, ну, в Израиль к себе, можно сказать, на родину, и какое там было... Какое ее было отношение вот к Слову Божьему, какую оно роль играет в жизни таких людей?
Да, у нас постоянно есть связь с Израилем, и те, которые уезжают в Израиль, они пишут нам письма, я читаю эти письма, где-то радуюсь, где-то с переживанием. Например, одна сестра наша недавно улетела в Израиль, вот, и она мне после этого сразу позвонила, и говорит, вы знаете, как меня приняли в Израиле, я вам расскажу. Вот. Говорит, только самолет сел, вот, началась проверка, но не всех проверяли, но я попалась, одна из тех, которые проверяли. Меня попросили открыть сумку. Я достал оттуда Библию. Ту Библию, которую вы нам подарили в день крещения. Она подписана была. Они достали эту Библию, бросили на землю и начали топтать ногами. Говорит, что это за ересь, вы... Завезли в нашу страну. Она говорит, я начала кричать, плакать, говорит, здесь же Тора, подождите, я вам покажу, здесь Тора в этой книге. Они не хотели слушать, взяли, порвали мне переплет. И, ну, говорит, я всю ночь переплакала после этого. Но я, говорит, не остановилась. Я взяла, сделала кожаный переплет и все равно буду читать эту Библию. И это не только... В целом, к Евангелию, это понятно, что они признают только Тору, но в целом отношение к христианам неважно. Там, где они собираются проводить служение, бывает, что разбивают им окна дети ортодоксальных вот, родителей. Вот, специально строят какие-то помехи для того, чтобы проводить христианам там служение.
Ну, вот... Возвращаясь к нашей сегодняшней вот предыдущей теме о запоздалом прозрении, вот ну как, я не знаю, вот как у Вениамина, допустим, встречался ли кто-нибудь еще, вот, допустим, в наше время, вот сегодня, с такими людьми, которыми, ну, мы, может быть, что-то хотели сказать, но у них та реакция, которая, может быть, предшествует тому, что у них будет запоздалое прозрение. То есть, может быть, мы пытались им... сказать что-то о Боге, но их реакция такая, знаете, как бы мы не хотим ничего слушать. И конечно, мы, как христиане, мы понимаем, что у них может произойти такой момент.
Я знаю, есть такое выражение, лучше позже, чем никогда, да? Вот как-то вот связать даже вот с вашим служением. Вот в первой передаче, когда мы, в первой части нашей передачи, вы когда вели рассуждение о запоздалом прозрении, у меня появился такой вопрос. Что вы о нем скажете? Почему Бог некоторым людям дает время все-таки покаяться, а кому-то не дает? Вот я вспоминаю Навуходоносора, да, когда ему приснился сон, и когда появился Даниил, в котором был Дух Святого Бога, который рассказал сон и его значение, и он говорит царю Навуходоносору: «А теперь вот мой совет, искупи грехи твои правдою и беззаконие твое милосердие к бедным». Бог дал Навуходоносору, по прошествии 12 месяцев, мы читаем, он уже расхаживал по царским чертогам и говорил: «Вот Вавилон, который построил я». И тогда Бог совершил над ним суд. То есть Бог дал ему 12 месяцев для того, чтобы он мог исправить это положение. Но когда сын его Валтасар вынес сосуды священные и начал пить и славить серебряных и золотых богов, то появилась рука. И написано, что было пророческое слово Бога, что «ты взвешен на весах и найден очень легким». И в эту же ночь он был убит. Итак, отец и сын. Отцу было дано целый год для того, чтобы он мог раскаяться, а вот Валтасару даже и сутки не было. Да, я понимаю, что это право за Богом. Мы не имеем права, как бы, но все-таки есть ли какие-то вот правила, что ли? Как? Я думаю, что вы поняли мой вопрос. Что вы скажете? Почему Бог одним дает время покаяться, а другим не дает?
Или почему, допустим, вот одним говоришь, они реагируют сразу, а другие...
Я думаю, что Господь всем дает спасение. То, что Он отдал Сына Своего в мир, для того, чтобы Он умер и пострадал, написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Господь послал Сына Своего для всех людей в мир. Но еще на Голгофском кресте, будучи на Голгофском кресте, Он показал, что мир делится на две половины. На тех, которые примут это спасение, и которые не примут. Один из разбойников, который был по левую и по правую сторону, вы помните, один насмехался и не думал о своем будущем, а другой обратился к Иисусу Христу и сказал: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И тогда Он это показал. А разве Он не мог спасти и одного, и другого? Нет. И в Евангелии от Иоанна написано, что в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. То есть Господь всем дает эту власть быть детьми Божьими, тем, которые принимают его. Одна часть принимает, другая часть не принимает. Христос проповедовал, написано, одни слушали Его, одни верили в Него, а другие слушали, но не верили. Апостолы проповедовали, одни насмехались и говорили: «Послушаем тебя в другой раз, в другое время», а другие принимали это слово. И так оно будет до пришествия Иисуса Христа. Не потому, что Иисус Христос не желает спасения всем. Он не желает, написано, Господь не желает смерти грешнику, но чтобы грешник отбродился от дел своих и принял его в свое сердце. Но сам человек делает этот выбор, принимает или не принимает.
Вот у вас в еврейской общине преизобилуют людям какого возраста? Сегодня, я почему-то, это уже у меня так складывается впечатление, вот сейчас я был недавно в поездке в России, там, в других местах, ну, практически много пожилых людей каются все-таки. Я, сказать бы, что-то запоздалое прозрение, ну, может быть, и не так. То есть, все-таки хорошо, что люди даже в конце жизни, на закате своей жизни каются. Но это как тот увядший букет цветов, да? Вот, как один верующий брат посетил эту девушку неверующую в больнице. И она говорит: «Вот вы знаете, я когда вот состарюсь, тогда я и покаюсь». На следующий раз, когда он пришел, он принес ей букет увядших цветов. Она сначала ничего не поняла, но очень обиделась. Потом он сел и говорит ей: «Я просто хотел вам проиллюстрировать ваши прошлые слова. Вот вы хотите принести Богу увядший букет вашей жизни». То есть юность – это плодотворная такая. Вот как сегодня обстоят дела вот с евреями? Молодые люди, они хотят принимать Иисуса Христа как своего Спасителя? Или, может быть, более пожилой контингент?
Я часто, вот, проповедуя Евангелие, я сталкиваюсь с таким положением. Подходишь к молодому человеку и говоришь: «Тебе нужно покаяться». А он говорит: «Мне каяться? Я только начал жизнь». Пусть каются пожилые люди. Они уже успели многое нагрешить и натворить в своей жизни. А подходишь пожилым, они говорят: нам каяться. Вы посмотрите, что делает молодежь, какую жизнь они ведут. Вот им нужно докаяться. Мы даже и не представляли себе так грешить, как они грешат. То есть молодые показывают на пожилых, а пожилые показывают на молодых, и только те, кто желает принять Иисуса Христа, те принимают. Это и молодые, и пожилые. Конечно, мне приходится больше работать с такой молодежью от 50 лет и выше. И в нашей церкви вот такой больше контингент людей. Но мое сердце радуется, что хоть, как вы сказали, и на закате дня, на закате жизни человек принимает Иисуса Христа. Мое сердце радуется, что они все-таки делают этот шаг. И для них не будет звучать это слово, как для многих, или молодых, или пожилых, поздно. Но они принимают Иисуса Христа в свое сердце.
Ну, а вот на данный момент у вас есть, допустим, которые, ну, люди, которые, может быть, посещают вашу церковь, но они еще как бы на рубеже того, чтобы покаяться, ну, как бы принять Иисуса Христа в свою жизнь. И, допустим, как, что вы, допустим, ну, как бы принимаете, как бы в то, чтобы каким образом с ними беседу вести, или каким образом они направляются, или если в этом прогресс какой-то?
Да, у нас есть такие люди, которые, они, может быть, уже с самого начала посещали наше богослужение, может быть, даже они ветераны, может быть, уже 10 лет уже посещают, но они еще не покаялись. Я хочу вам сказать, что очень сложно для еврейского народа сделать этот шаг. Это значит отрешиться от всего, поистине вот к ним относится, именно к ним. Принять Иисуса Христа в свое сердце, это значит быть отлученным от синагоги. Это значит никакой помощи не получать от еврейских организаций, от Joint, Hesed. Вот. Это значит отворачиваются от них все родные, близкие. Это значит, они уже не евреи, они уже изгои, их не принимают нигде. Они смотрят на них, как на предателей. Поэтому для того, чтобы сделать такой шаг покаяния, и принять крещение, и стать на этот истинный путь, это значит хорошо подумать. И вы знаете, некоторые остаются вот пока еще на таком раздумье. Вот. Не по 10 лет, кто-то один год, а кто-то больше. И когда подходишь к ним, они говорят: мы еще подумаем. А вам это понятно? Да, понятно. А это вам понятно? Да, понятно. Но мы еще подумаем. И я всегда, когда они говорят: мы еще подумаем, я всегда представляю их положение. Они одинокие, никого у них нету. А это значит, нужно столкнуться со всеми этими трудностями. И вот они вот в таком периоде выбора, сделать этот шаг или нет.
Ага. А вот если, например, из еврейского народа человек покаялся, вообще, существует такое выражение «еврей-христианин»? Или...
Да.
Существует, да?
Да.
Сказать вот, ну, я еврей-христианин, ну, да. Знаете, как язычник-христианин, да? Или, может, как-то он даже слух режет. Хотя, на самом деле, вы знаете, когда я слышу такой вот... Я когда-то недавно прочитал одну заметку, а там статья идет о евреях-христианах. Вы знаете, мне кажется, что это нечто такое вот огромное, такое... труд какой-то, чтобы еврей стал христианином. Я был в этой церкви, где Григорий Васильевич идет служение, пару раз на служениях, и так смотрел со стороны, наблюдал, шел разбор слова. Я даже помню, даже конспект в Библии есть, разбора, который там закон о грехе шел, это средство от греха и так далее. Мне очень понравилось рассуждение, как люди рассуждают. А вот у меня еще такой вопрос. Вы поете на каком языке? На русском или на еврейском? Тогда я вот помню так смутно, что вроде бы и на еврейском вы тоже пели.
Да, мы поем и на русском. Вот те сборники мы используем, песни Возрождения, которые в церкви. И также у нас есть сборник. И сейчас я работаю над сборником, который мы должны закончить его и напечатать его. И думаю, мы напечатаем его в издательстве «Христианин» с Божьей помощью. Там будет больше гимнов. Здесь в первом сборнике, в первом издании 38. Я думаю, что здесь сделать хотя бы на 100 гимнов такой сборник.
Там только русские или только еврейские?
Как? Еврейские, но есть и русские. Например, вы сказали о христианине. Они очень любят петь эту песню «Манит сердце мечтой». Угу. «Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Вот они поют этот гимн и плачут, потому что они понимают, как это им сложно было вот стать на этот истинный путь, да еще в такие годы.
А еще, смотри, у тебя вопрос есть, да? Еще такой вопрос. В какие дни вы проводите служение? Немножко поделитесь. Какие дни, как служение проходит? Время какое-то?
Мы проводим служение по вторникам. Вторник у нас разбор Слова Божия, а в субботу у нас основное служение. Вот. Хотя они готовы собираться в любой день, для них суббота это... Потому что в том зале, где мы собираемся, по воскресеньям собирается филиал из Баптистской церкви. Они делают утром и вечером служение. Ну, пока мы сколько мы не обращались к ним, они из другого союза, чтобы они уступили нам вот время хотя бы в обед, чтобы мы совершали там служение. Они пока не дают согласия. Угу. Поэтому мы остаемся на этом. Хотя мне, с другой стороны, очень удобно, потому что в пятницу и воскресенье я нахожусь в другой церкви.
Я хочу уточнить для радиослушателей, что Григорий Васильевич является служителем не только в еврейской общине, но также где наши, он, баптистская церковь, что ли, там, где молдаване, русские. Так что он совершает служение и в той церкви. И поэтому для него может даже и удобно, что и в воскресенье он может быть в другой церкви.
Ну а вот как вы считаете, у вас была возможность быть еще в Израиле или еще пока нет?
У меня есть такая стопка приглашений, которые лежат на моем столе. Вот как у вас здесь много, я смотрю, так у нас. У меня тоже есть эта стопка приглашений, но кроме приглашений у меня не было других возможностей. Для этого там нужно все это продумать, как там и материально обеспечить эту поездку. Но пока я не был еще в Израиле.
Да, но я думаю, что мы когда-нибудь, то есть человек должен побывать в Израиле. Но это... Немножко другая тема. А вот возвращаясь к нашей сегодняшней, опять-таки, к теме о том, что запоздалое покаяние или запоздалое... Ну, запоздалое покаяние – это уже покаяние, а вот запоздалое прозрение – это немножечко, когда человек прозрел, но ему еще нужно сделать один шаг, чтобы покаяться. То есть вот на данный момент, как вы видите, вот здесь, вот вы были здесь в Америке, может, общались уже немножечко. Какие, может быть, вы здесь видите такие, может быть, нюансы о том, что люди действительно находятся вот в стадии такого, ну, может быть, или на пути к тому, чтобы они могут запоздать с прозрением или запоздать с покаянием? Вот здесь в Америке вы встречались с
таким? Да, я встречался, и я особенно хотел бы обратиться именно к молодежи, которая она... занята вот суетой и думает, как вот устроить свою жизнь более материально, вот, чтобы устроить ее более так социально хорошо, эту жизнь, но с пренебрежением относится к Слову Божьему. Я вот недавно слышал, вот такой случай у вас произошел, когда молодежь собиралась на пикник. И когда они все приготовили для того, чтобы ехать, вот, ну, кто-то из родителей задал вопрос: а вы не хотите Иисуса пригласить с собой в эту поездку? Ну, и я не помню, кто именно ответил там, либо сын, либо дочь, либо кто, но сказал: да, мы готовы его взять с собой, у нас в багажнике есть место свободное. Вот с таким пренебрежением вот, ответил. И, наверное, вам известно, что вот здесь произошла такая трагедия, что эти молодые люди, они все погибли в этом транспорте, и только багажник остался целым. Вот еще раз, это положение этого богача, который оказался в аду. И это еще раз напоминание я думаю, не только молодым, но и всем тем, которые не хотят сегодня думать о вечности или с пренебрежением относятся к вечности. Вот, что Господь сегодня именно приглашает, призывает думать об этом. И потому что время благоприятное, время спасения. И в другом месте апостол Павел в послании к евреям 4 главе говорит: «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Как важно, чтобы никто, абсолютно никто, не оказался опоздавшим. А это и наши дети, это наши родные, это наши близкие, это все те, кто сегодня слушает эту радиопередачу, это все те, кто имели возможность когда-то слышать о Боге из уст родителей или брали в руки это святое слово, эту благую весть. Сегодня для вас это напоминание. Не опоздайте.
Итак, дорогие радиослушатели, наша передача продолжается, и хочу сказать, что у нас в гостях Григорий Васильевич Бурлака из города Кишинева. Для тех, кто, может, только что присоединился к нашей радиопередаче, хочу сказать, что если вы пропустили, может быть, какой-то момент из этой радиопередачи, не переживайте, она будет у нас на интернете, на веб-сайте проповедник.com. Как слышится, так и пишется русский, английскими буквами русское слово проповедник.com. Итак, вот мы сегодня рассуждаем о том, что значит, значит человек, который запоздалое прозрение. И можно было много, конечно, примеров приводить таким вот, как о том, как, что, что делать, ну, с людьми, которые, с которыми произошло это запоздалое прозрение, в частности, в библейского примера о богаче, который прозрел, когда уже был в аду, когда уже попал в ад, он посылал о том, что, просил о том, чтобы тот пошел, Лазарь, и засвидетельствовал его братьям, и, конечно, это было запоздалое прозрение. И вот мы перешли на то, что даже сегодня некоторым людям говоришь о том, что надо покаяться, надо примириться с Богом, но они говорят, что они потом, то если говорить о пожилым, они говорят, что надо молодежи, молодежь говорит, надо пожилым. И я также вот недавно встретился с такими молодыми людьми, которым говорил о том, что, ну, как у вас, как у вас вопрос с вечностью, как у вас вопрос, главный вопрос в вашей жизни вы решили. Ну, они сказали, что у нас, в частности, там один молодой человек говорит, что, ну да, вот когда я женюсь, вот тогда, мне кажется, я начну ходить в церковь, когда, хотя в детстве, может, он ходил в церковь, потом их не родители почему-то перестали ходить, начали, занялись каким-то бизнесом и так далее, поэтому церковь ушла на второй план, ну, соответственно, и у детей тоже. И этот молодой человек также сказал о том, что вот когда он поженится, вот когда он там еще что-то решит, и получается, что в большинстве случаев, что люди начинают решать, ну как бы, если я первый вопрос не решил, я перепрыгиваю через первый, хочу решить правильно второй, соответственно, второй получается кое-как, третий тоже абы как, и получается вся жизнь, она происходит наоборот. И вот сегодня мы рассуждаем о том, что такое запоздалое прозрение, и вот о том, как работа идет, ведется среди еврейского народа, среди которого Григорий Васильевич является служителем.
Я хотел бы еще вот один пример привести, наверное, уже в заключение этого слова. У нас в нашей церкви посещали две сестры родные долгое время, и вот никак они не могли покаяться. Сколько я их не посещал, сколько не работал над ними. Вот. Они пережили гетто, концлагеря. Вот. Ну, одна из них так и отошла в вечность, не сделала на этот шаг покаяния. А вот за вторую я очень переживал. Ее звали Роня Самойловна. Я часто ее посещал на дом, но она говорит, мне очень нравится ваше слово, когда вы говорите, мне очень нравится богослужение, но покаяться пока не могу. Но вот однажды она мне позвонила, это было очень поздно, либо в 12 часов ночи, либо час ночи. Она говорит, срочно приезжайте ко мне. Я подумал, что ей очень плохо, потому что я часто вот делаю такие выезды по ночам. Я приезжаю иногда быстрее, чем скорая. И вот я приехал к ней, я смотрю, она здоровая, не болеет, лежит на диване и плачет. Я спрашиваю, в чем дело? Она говорит, вы знаете, я уезжаю в Израиль. Я говорю, как? Да, я уезжаю. Но вы меня сколько раз спрашивали, почему я не покаюсь? Я сегодня хочу вам дать ответ на этот вопрос. И вот она рассказала короткую историю свою, как она попала в концлагерь. У нее было двое детей, но она, прежде чем попасть в концлагерь, она чувствовала, что ее заберут вместе со всеми, и она спрятала этих двух детей. И когда ее забрали в концлагерь, ее спросили, у вас дети есть? Она сказала, нет детей у меня. Нет, так нет. И вот уже она короткое время находилась в концлагере, но она каждый день ожидала смерти, потому что она смотрела на эту дымовую трубу, откуда выходил из печи, откуда выходил дым, и она понимала, что там очередную партию уже спалили. Она считала, что вот завтра моя очередь. И ожидала день смерти. И вдруг в один день всех собрали пленников концлагеря, всех собрали на одном плацу большом. Там были и женщины, и мужчины. И вот впереди появился офицер из эсэсовцев, потом другой появился, а потом и священник, православный священник, таким большим крестом на груди. Ну, они говорили о порядках, какие должны быть у нас в нашем лагере, а потом он назвал мою фамилию. Я задрожала. Я прошла вперед. И вот он громко спросил по рупору: «Скажите, у вас дети есть?» Она говорит: «Нету». Он посмотрел на меня так пристально, еще раз спросил: «У вас дети есть?» Я сказала: «Нет», утвердительно. В это время он дал знак другому из офицеров. И там солдат, смотрю, ведет моих детей. Я тогда задрожал, я думаю, сейчас что-то произойдет. Дети мои были маленькими. И вот он привел этих детей. Они были несчастны, худые. И он спрашивает, этот офицер: «Это ваши дети?» Я говорю: «Да, это мои дети». Он достает штык от автомата, одного поднимает ребенка вверх и разрезает его на куски при всех. Потом берет второго, то же самое делает. Я, конечно, в этот момент потеряла сознание, меня унесли. Но что я успела заметить, что рядом стоящий священник, православный священник с крестом, громко хохотал и говорил: «Так вам надо, жиды!» И когда я очнулась в казарме, где мы лежали, я сказала: «Господи, я никогда тебя верить не буду. И всем буду говорить, что Бога нет. И христианство – это ложь». И она там мне рассказывала. У меня сердце билось особо, потому что я понимал ее переживания. И я не мог ничего ей сказать на это, абсолютно. Вот представьте свое положение, когда вам такое рассказывают. Она говорит: «Мне было очень тяжело, и когда слышала, что мне нужно стать христианином, я всегда вспоминала этот эпизод. Не то, что вот моих детей разрезают на куски. Это фашисты делали. Это люди, не знавшие Бога. Хотя и у них на ремнях было написано: „С нами Бог“. Но мне больше всего тревожило, и я видела перед глазами своими этого священника, который хохотал громко и говорил: „Так вам надо“». Я хочу сказать, что да, я плакала, я говорю: «А вы не хотите помолиться?» И она помолилась, и все-таки попросила у Бога прощения. И я так расстался с ней, обнявшись, как с родной матерью. Я больше не получал от нее никаких весточек, но мое сердце успокоилось, что она хоть к концу своей жизни, а ей было 86 лет, я не знаю, сколько она там еще прожила в Израиле, но она все-таки, она сумела познать Господа. Несмотря на то, что она пережила в жизни своей. И кто бы ей не был помехой для того, чтобы она познала Иисуса Христа. Я хочу сказать, вот это две сестры, посмотрите, мы опять говорим об этом. Кто-то отверг Иисуса Христа, а она, независимо от трудностей, хоть в конце жизни, но она его признала. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Пусть Господь благословит вас, друзья дорогие, кто вы сегодня слышите это слово. Помните, что Господь близок к вам, и ищите Его, когда Он близко, и призывайте Его, когда Он близко, и делайте это, пока Его еще можно найти. Используйте это время благодати. Неизвестно, будет ли это слово призыва, призывное слово звучать для вас завтра. Это неизвестно, потому что это не в наших руках. Но теперь, когда вы слышите это слово, пусть это слово, оно принесет вам обильный плод, чтобы это было для вашей радости, и для вашего настоящего, и для вашего будущего. Толстой сказал замечательные слова: «Счастлив тот, у кого радостное настоящее и радостное будущее». Помните, друзья дорогие, без радостного будущего не может быть счастливого настоящего. Пусть Господь вам в этом поможет.
Около месяца назад я на восточном побережье Америки познакомился с одной еврейской семьей. Вот я сейчас слушаю свидетельство брата, который присутствовал при покаянии этой женщины, которая прошла или прожила ужасные тяжелые времена. Этот брат наш, он тоже из еврейского народа, ему лет 40, наверное. Родители у него неверующие, они живут в России, а он сам переехал в 96-м году в Америку. И здесь, уже в Америке, он покаялся, пришел в церковь. Около 2 часов мы с ним так побеседовали, поговорили. И вы знаете, я заметил такую вот нотку, что ли. Да, он много рассказывал о своей жизни. Я задал вопрос, а почему вы обратились к Господу, что вас побудило и так далее. И он говорит, ты знаешь, Вениамин, вот бывает, я с людьми разговариваю, и они говорят, что, ну как, вот вы евреи, вы распяли Иисуса Христа. Вы знаете, мы на эту тему долго говорили, и я... Пришел, дорогие друзья, радиослушатели, к такому выводу, что сегодня можно говорить о чем угодно, что-то Пилат распял, который, кстати, не был евреем. Сегодня можно говорить, что иудеи распяли Христа, первосвященник, книжник, евреи, кто угодно. Но все заключается в том, что каждый человек, который не обратился к Господу, его грехи, мои грехи, они распяли Иисуса Христа. И сегодня тыкать пальцами или говорить, что те распяли Христа или те, искать крайнего в этом случае, друзья, я думаю, что это будет неправильно. Почему? Потому что, когда человек предстанет перед Богом, у него не будет оправдания. Господи, вот ты жил на земле 2000 лет назад, вот тебя евреи распяли и так далее. Господь скажет, а ты, почему ты не обратился ко мне? Я не из еврейского народа, друзья, но скажу, что понимаю, было время тоже моего обращения, что мои грехи, они причиняли боль, причиняют Иисусу Христу боль. И поэтому, кто бы ты ни был сегодня, какой бы национальности, русский, украинец, с еврейского ли народа, и не надо тешить себя тем, что я из избранного Богом народа. Каждый человек индивидуально, как вот эта вот старая женщина, вот в таком пожилом возрасте, пройдя такую долгую жизнь, которая однажды поклялась в том, что она не поверит в Бога, что она никогда не станет христианкой. Но Дух Святой, он сегодня совершает удивительную работу. И поэтому каждый человек, как было сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это сегодня приглашение звучит каждому. И, может быть, нас сегодня слушают люди, которые еще Господа не знают. Сегодня, дорогие друзья, это ваше время прийти к Господу с молитвой и покаянием. Господь примет, как принял ту женщину, которую принял и многих других, в том числе меня и Андрея сидящего. Вот у нас с нами тут в студии еще 2 брата находятся. И сегодня христиане радуются в том, что у них есть светлое настоящее и светлое будущее.
Да, Евреям 6 глава, 16 стихом есть такой стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древней. Где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И я вот хочу заметить эту деталь, найти покой душе своей. То есть иногда людям кажется, что ну, на христианском пути ну, можно найти там еще ну, все, кроме покоя. Но вы знаете, получается, что наоборот. Тот человек, который приобретает Христа, приобретает покой. И я вспоминаю один такой пример, когда один КГБист мучил одного христианина, и, значит, вернее, допрашивал, просил его, чтобы он заставлял его, чтобы он подписал одну бумагу о том, что он отрекается от Бога. И, в общем, они так изуродовали этого человека, что у него практически все кости были переломаны. И оставалась только целая одна рука. И этот КГБист поворачивается и говорит к нему, «Ты знаешь, для чего я тебе эту руку оставил?» А тот брат, который был полностью весь избитый, он говорит, «Для того, чтобы я тебя благословил». И этот КГБист не выдержал и застрелил его. И вот прошло много лет, и этот человек, который терзал христиан, он лежал на смертной постели, и не мог умереть. И он говорит, передо мной стоит эта рука. Передо мной стоит эта рука, и я поэтому не могу умереть. И он говорит, позовите кого-нибудь из христиан, позовите кого-нибудь из служителей. Ну, призвали служителей, он пришел, они пришли к нему, он покаялся, и только после этого он смог умереть. Только после этого, когда он впустил Иисуса Христа, он смог найти покой душе своей. И действительно, дорогие радиослушатели, что покой мы только приобретаем тогда, когда мы приобретаем Иисуса Христа.
Я, дорогие друзья, смотрю, у нас сейчас в студии 8 часов 45 минут, и наша программа подходит к концу. Я хотел бы, чтобы Григорий Васильевич еще мог бы сказать какое-то как бы пожелание всем вам, потому что придет время, он уедет домой в Кишинев, будет совершать служение, и кто знает, как, встретимся ли мы еще, хотя у меня есть желание, чтобы он в следующую передачу, в следующий вторник с нами еще раз был, ну, как Бог усмотрит. И, Григорий Васильевич, какое у вас есть пожелание, так смотря на окружающую обстановку, о том, что сегодня последнее время, время обольщений, лжеучений, время, когда люди не хотят приходить к Богу, как сказано в Писании, наглые, сребролюбивы и так далее, и так далее. И какое вот ваше пожелание, что бы вы хотели оставить для того, чтобы нам иметь это вот пожелание в своем сердце, и чтобы, в частности, сказать пожелание тем людям, которые Господа не знают, хотя мы уже говорили, но вот еще раз напоследок, пока у нас осталось 10 минут, пожалуйста.
Я хотел бы оставить один стих из Священного Писания. Это книга Откровения, 10 глава, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Это стих пусть будет напоминанием каждому из нас, что пройдет такой момент или такое время, когда время трансформируется в вечности, и тогда уже времени не будет. Дорожите, друзья, временем, и помните, нет другого имени под небом, данного человеком, которое надлежало бы вам спастись. Нет другого пути, потому что Иисус Христос сказал: «Я есть и путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет настоящего и нет будущего без Христа. Христос сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Посмотрите, и прошлое, и настоящее, и будущее наше сокрыто в Боге. Помните об этом и доверьтесь Богу сегодня. Господь вас ждет.
В книге Екклесиаса в 3 главе мы читаем: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Было время моего рождения, было время каждого из нас, когда мы родились, но также сказано, что время рождаться, но также время и умирать. И я хотел бы поблагодарить Григория Васильевича за участие в нашей передаче и вот это прекрасное пожелание о том, что прекрасно, но для христиан, что времени уже не будет. Ищите Господа, когда можно найти Его. Когда можно. Сегодня, друзья, можно Его найти. И с этими словами мы будем заканчивать нашу передачу. И большая благодарность Богу за то, что Он даровал нам возможность сегодня, вот этот вторник, 17 октября, провести еще одну передачу. И мы знаем, что это время, которое Бог нам дал для этого. Мы это понимаем. И как бы нам хотелось, чтобы эта передача, она могла послужить сегодня еще многим во спасение, многим, чтобы они еще нашли этот путь к Богу. И хотел бы сказать вот так, что Григорий Васильевич, он сегодня у нас был в передаче, у нас в студии, и вы можете найти его прошлую передачу за 28 февраля этого года под названием «Отношение христиан к еврейскому народу». Слушайте, и вы можете еще посетить и вот эти вот программы, которые мы сегодня записали, тоже в нашем веб-сайте. Может быть, у вас есть знакомые или неверующие, может быть, тоже с еврейского народа, может быть, ваши родственники, которые еще Господа не знают, они могут посетить сегодняшние вот эти вот передачи наши и послушать. Пожалуйста, Андрей.
На этом, я думаю, мы будем уже заканчивать нашу радиопередачу, и я думаю, что как всему есть начало, всему есть и конец. Но это здесь только на земле этот закон существует. Это только вот мы сейчас смотрим на улицу, и сейчас темно. Когда-то, я помню, мы летом сидели, и там еще было светло на улице, хотя было уже 9 часов. Ну, а то это говорит о том, что Вселенная вся действует по закону, который создал Бог, но это на время. А потом мы встретимся там с Иисусом Христом на небесах. И там уже будет другая совсем структура. Ну, вы знаете, как-то вот у нас было молодежное служение, и там молодежный хор исполнил такой гимн: «Когда придет то время дней последних час, и время станет
тяжелее в который раз. И растворится луч надежды в темноте, когда не станет места, совсем не станет места для любящего Бога на земле. И там такой припев: «Где буду я, где будешь ты, когда придет последний час?» И вот этот вопрос, и он также звучал в проповеди о том, что «Где буду я и где будешь ты, когда придет последний час?» И эта песня заканчивается такими словами: «Там буду я, там будешь ты». И как хорошо, когда мы можем вот вместе спеть эту песню до конца, что «Там буду я, там будешь ты». С этими словами мы хотим прощаться с вами, и мы увидимся с вами ровно через неделю в это же самое время, на этой же самой волне с 7 часов до 9 вечера по калифорнийскому времени. И опять-таки напоминаю о том, что эту радиопередачу вы найдете на нашем веб-сайте правоведник.com. И сегодня с вами работал Андрей Савин
и Баржик Вениамин.
Итак, до новой встречи в эфире. И я думаю, что пускай вас Бог благословит, и пускай семя, которое мы сегодня посеяли в ваших сердцах, я думаю, что оно взойдет, потому что Слово Божье, оно живо и действенно. То есть такого не может быть, чтобы Слово Божье было сказано напрасно. Это живое слово. И мы празднуем праздники жатвы. И вы знаете, и наша сегодняшняя задача – это чтобы посеять эти семена. А уже пожинать будет вы, в тех сердцах, в которых это семя даст росток и расцветет. Итак, для того, чтобы мы были готовы к нашей последней жатве, когда Иисус Христос придет за теми, кто ожидает Его. Итак, на этом мы прощаемся с вами. Увидимся с вами ровно через неделю. До новой встречи в эфире.
С Богом!
Любить — это значит жить радостью друга, страдать его горем, себя забывать, тяжелую пару скорбей недуга, и бескорыстно себя. Yeah.